Сегодня мы начинаем слушать историю жизни седьмой героини книги «Сердца полные огня». Она родилась и воспитывалась в Австралии, но служила Богу в Индии. Глэдис несет людям весть о прощении. Она на собственном опыте познала его силу. Глэдис. Путь к прощению. Индия. Ноябрь 1981 год. Теплым, влажным днем 30-летняя Глэдис Уэзерхед прибыла в округ Майорбханш, находящийся примерно в 110 милях к юго-западу от Калькутты, в штате Орисса, что граничит с Бенгальским заливом. «Не могу поверить, что я здесь», — думала Глэдис, жадно разглядывая все вокруг и вслушиваясь в каждый звук. Пряные ароматы специй, доносившиеся из открытых окон домов и магазинов, смешивались с вонью гор мусора, открытой канализации и священных коров, свободно бродивших по улицам. Жара только усиливала запах, но Глэдис была рада вновь оказаться в теплом климате после холодного воздуха севера. Дорога от границы с Пакистаном стала для Глэдис настоящим испытанием, поскольку водитель резко лавировал в потоке грузовиков, рикш, такси, коров, велосипедистов и бесконечной толпы людей, запрудивших улицы. Глэдис, выросшая в тихом, маленьком австралийском городке, была поражена тем, что такой хаос считался в Индии совершенно нормальным явлением. Глэдис с замиранием сердца наблюдала сцены, разворачивавшиеся под окном ее гостиницы, и каждый раз задерживала дыхание, когда какая-нибудь мать с детьми бесстрашно шагала в бурлящий поток машин и рикш. Глэдис также молилась о безопасности женщин, которые ехали на заднем сиденье маленьких скутеров и вместо того, чтобы держаться за водителя, обеими руками прижимали к себе свой багаж. Такие скутеры часто проносились буквально в нескольких дюймах от автобусов и грузовиков, лавировавших в плотном потоке транспорта. Население Индии приближалось к 1 миллиарду человек, и Глэдис была поражена огромным количеством людей, которые были везде и всюду. Ее также удивляло то, насколько разными они были. По улицам сновали босоногие дети с грязными лицами, шествовали одетые в яркие сари матери, чьи лица украшали традиционные индуистские точки на лбу, старики с кожей, напоминавшей пергамент, и ведь каждый из этих людей был Божьим творением. Глэдис нравились ее новые впечатления. После 12 лет разочарований она, наконец, приблизилась к осуществлению своей мечты – служить бедным людям в чужой стране. В прошлом Глэдис иногда думала, что этот день мог и не наступить. Глэдис было всего 18 лет, когда она приняла участие в конференции христианских миссий в родной Австралии и откликнулась на призыв Бога посвятить себя миссионерской работе. Она выросла на ферме в Квинсленде, где прослушала немало проповедей и познакомилась с несколькими миссионерами, которых ее родители приглашали домой. Каждое воскресенье после обеда мать Глэдис собирала соседских детей и читала им истории о миссионерах. Африка, Индия, Китай. Глэдис очень нравились рассказы о жизни в этих далеких землях, и она преклонялась перед самоотверженностью миссионеров. Казалось, Глэдис не должна была удивляться тому, какой эффект на нее произвела миссионерская конференция, особенно принимая во внимание ее детские впечатления. Тем не менее, девушка действительно была поражена. Она не сомневалась в том, что Бог хочет, чтобы она служила ему за пределами ее родной страны. Глэдис осознала это с того самого момента, когда в ней самой произошла некая перемена. Теперь она начинала понимать, почему миссионеры так страстно преданы своему делу. Посетив конференцию, Глэдис решила, что все ее действия и поступки должны быть обусловлены желанием стать миссионером. Она окончила курсы медсестер и постаралась держаться подальше от всех потенциальных ухажеров, не испытывавших тяги к миссионерской деятельности. Последнее было сделать труднее всего, но Глэдис знала, что Бог не хочет, чтобы она связала себя узами брака, если это означало для нее отказ от своей цели. Она усердно трудилась и вскоре поднялась по служебной лестнице. Глэдис также преподавала в воскресной школе и старалась участвовать во всех проектах своей церкви. Глэдис испытывала особое волнение, слушая в церкви отчетные выступления работников гуманитарных миссий. Она жадно ловила каждое их слово и представляла себя на их месте, однажды в будущем. Она не знала, придется ли ей когда-нибудь выступать публично. Однако, надо сказать, эта часть миссионерской работы не привлекала Глэдис, а наоборот, пугала. Но не потому, что она была застенчива, а потому, что она не верила в то, что Бог наградил ее даром красноречия. «Мне вполне хватит и того, что я буду являть людям Божью любовь, помогая им как медсестра», — говорила себе Глэдис. В 1980 году Глэдис исполнилось 29 лет, и она уже начала сомневаться в том, что ей удастся когда-либо осуществить свою мечту. В глубине души она была уверена, что ее жизнь в руках Божьих и что все произойдет в соответствии с его замыслом. Но Глэдис мучили разные вопросы, и ей приходилось вести борьбу с самой собой и противостоять искушению выйти замуж и отказаться от своей цели. Она не становилась моложе, а многие миссионеры рассказывали о том, что Бог призвал их на служение, когда им было около 20 лет или даже еще раньше. Многие коллеги Глэдис выходили замуж и рожали детей, и, наблюдая их счастливую семейную жизнь, Глэдис чувствовала, что ей становится все труднее держаться за свою мечту о том, чтобы служить бедным людям в какой-нибудь далекой стране. В том же году Глэдис встретила Майка Хэя, сотрудника миссии Operation Mobilization. Около 2 лет Майк проработал в Индии, и Глэдис взволновали его рассказы об этой стране. Она просто забросала Майка вопросами по поводу работы миссии в Индии. Какие там люди? Разрешено ли там открыто проповедовать? Как люди реагируют на проповеди Евангелия? Кто поддерживает вас? Майк улыбался, чувствуя, как росло волнение Глэдис, пока он терпеливо отвечал на ее вопросы. «Может быть, это то, чего я ждала?» — думала Глэдис. «Может быть, это ответ на мои молитвы, которые я возносила все эти годы?» В течение нескольких следующих недель Глэдис перерыла всю доступную ей литературу об этой миссии. Из книг она узнала, что сотрудники Operation Mobilization необходимо было самостоятельно искать воли Божьей в вопросе о том, в какой стране он должен служить. Проработать в этой стране он был обязан минимум 2 года. Чем больше Глэдис узнавала об этой организации и о серьезности обязательств, которые брали на себя ее члены, тем больше понимала, что это ее место. Глэдис почувствовала внутреннее умиротворение и начала предпринимать шаги, чтобы получить место в этой миссии. К маю 1981 года Глэдис была готова к тому, чтобы в первый раз в жизни покинуть пределы Австралии. Она по-прежнему не знала, в какой стране будет служить 2 года, но сейчас уезжала в Европу для прохождения курса обучения. Когда Глэдис прощалась со своей семьей и друзьями, ее душа была полна тревожных ожиданий. После встречи с Майком Хэем она все время думала о том, чтобы работать в Индии, однако хотел оставаться абсолютно послушной Богу и была готова отправиться в ту страну, в которую он велит. В тот день, когда Глэдис уезжала, ее родственники собрались вместе и спели один из своих самых любимых гимнов, потому что он жив. «Я могу с уверенностью смотреть в будущее», — сказала Глэдис своим родным, когда они закончили петь, «потому что знаю, мое будущее в его руках». Лето, которое Глэдис провела в Европе, стало для нее настоящим испытанием. Она посвятила всю себя учебе, ведь именно благодаря своей самоотверженности она смогла покинуть Австралию и перебраться на другой континент. В рамках этого учебного курса ей приходилось спать на холодном полу, мыться один раз в неделю, чистить туалеты в общежитиях. Она благовествовала эмигрантам из Азии и пыталась понять волю Божью в вопросе о том, куда ей отправиться после обучения. Каждое испытание Глэдис переносила, считая, что в нем был глубокий смысл, и продолжала мечтать об Индии. Она не слишком много знала об этой стране и ее людях, но ее желание поехать туда не ослабевало. В конце лета Глэдис довелось пообедать вместе с супружеской парой, которая координировала миссии Operation Mobilization, работавшие в Европе. Эти люди спросили Глэдис о том, куда она собирается поехать на 2 года. Глэдис объяснила, что подала заявление на служение в миссиях, работавших на морских судах, а также на работу в Индию. «Сейчас я не знаю, куда должна отправиться», — сказала Глэдис. «Я просто хочу поехать туда, где смогу послужить Богу наиболее эффективно». «Глэдис, ты уже в возрасте», — мягко сказала миссионерка. Глэдис вздрогнула от того, что ее назвали женщиной в возрасте. Может быть, она и начала работать за рубежом позднее, чем другие, но ей было всего лишь 30. Увидев ее озадаченный взгляд, женщина рассмеялась и поспешила объясниться. «Нет-нет, ты не старая, ты просто более взрослая, более опытная, чем многие новички в нашей миссии. Ты гораздо серьезнее изучала Библию, и у тебя большой жизненный опыт. Индия просто нуждается в таких людях, как ты». Глэдис улыбнулась и поблагодарила Бога за слова этой женщины, в которых услышала мудрость и ободрение. Она ощутила такой же душевный подъем, как после разговора с Майком Хэем, и теперь знала, какой должна сделать выбор. Именно о нем она и молилась. Слова гимна, ставшие девизом Глэдис, наполнили ее сердце. «Я знаю, что мое будущее в его руках, и жить стоит только потому, что он жив». Глэдис направлялась в отделение Operation Mobilization в Калькутте, когда водитель попросил сделать небольшой крюк и заехать по своему делу в одно место. Увлекшись наблюдением за бесконечными толпами мужчин, женщин и детей, двигавшихся по оживленной дороге, Глэдис почти не слушала его объяснений, пока до ее слуха не достигли слова «В Лепрозорий, в Майюрбханджи». «Вы ведь не возражаете, Глэдис? Это не займет много времени». В Лепрозории водитель встретился с высоким, симпатичным служащим миссии, австралийцем по имени Грэм Стейнс. Глэдис слышала, что поблизости работали австралийцы, но их имена были ей неизвестны. Грэм проводил Глэдис в дом, принадлежавший миссии, и она оставалась там, пока двое мужчин занимались своими делами. Сначала Глэдис огляделась, а затем стала читать небольшой буклет, рассказывавший о первом работнике этого отделения миссии, Кейт Алленби. Глэдис поразила удивительная история Лепрозория. От этого дома, которому было уже 70 лет, казалось, исходили волны умиротворения и покоя. Все в этом одноэтажном здании было неподвластно времени, начиная от холодных бетонных полов и стен толщиной 18 дюймов, покрытых многими слоями белил, и заканчивая широкой террасой, которая защищала строение от невыносимой жары. Пока Глэдис ждала, она размышляла о том, почему жена Грэма не вышла навстречу гостям и не предложила им чай, что, как теперь знала Глэдис, было индийской традицией. Но жена так и не появилась, и вскоре Глэдис и ее водитель снова были в пути, направляясь на юг в Кутак. Работа в миссии означала напряженную и интересную жизнь. Первые несколько месяцев Глэдис изучала местные порядки и обычаи. Первые 6 недель она прожила в Кутаке с группой миссионеров. 6 женщин жили в 2 комнатах, в которых было не повернуться из-за коробок с книгами. Пища была непременно желтого цвета, вода только в ведрах, а про туалет лучше вообще не упоминать. Глэдис была благодарна Богу за то, что выросла на ферме и знала цену тяжелому труду. Но иногда у нее опускались руки, и она чувствовала, что ей трудно оставаться позитивно настроенной по отношению к происходящему и быть готовой всегда исполнять волю Божью. Каждый день женщины парами ходили по домам и пытались продавать христианскую литературу и разговаривать с людьми о Господе. Глэдис нравилось общаться с городскими жителями, но она мечтала поскорее попасть в маленькие деревушки санталов, разбросанные на склонах гор к северу и западу от Барипады. Санталы – это одна из народностей, проживающих в Индии, обладает своей культурой, религией и языком. Глэдис проехала несколько таких деревень во время своей первой поездки через сельскую местность. Глинобитные, крытые соломой хижины стояли прямо у самой дороги и были окружены деревьями. Рядом с хижинами были вырыты маленькие пруды. Глэдис рассказали о традициях и культе духов санталов и о том, что местные жители иногда приносят в жертву людей, дабы угодить духам. Условия, в которых жили эти люди, были ужасными, а детская смертность очень высокой. Причем в основном дети умирали от болезней, которые по современным меркам было совсем нетрудно излечить. Тщетно пытаясь угодить духам и спасти детей, семьи тратили все свои деньги на покупку благовоний и животных для жертвоприношений. Как медсестра, Глэдис знала, что этим людям надо было получить хотя бы элементарное образование. А как христианка она понимала, что сделать их по-настоящему свободными мог только Иисус. Глэдис всей душой сочувствовала этим людям, и ей не терпелось поскорее прийти к ним и принести благую весть. Это желание буквально жгло ей сердце. В январе 1982 года у Глэдис наконец появилась такая возможность. В план ее работы было включено посещение нескольких деревень, где миссионеры должны были оказать местным христианам помощь в организации христианских лагерей в джунглях. Для того, чтобы попасть в одну из таких деревень, им пришлось пешком пройти 7 миль по горной местности. Но сердце Глэдис было исполнено радости. Она с энтузиазмом познавала особенности местной жизни. Черпала воду из колодца, мылась в реке и спала в постели, кишевшей клопами. Местные женщины тянулись к высокой белолицей австралийке и с удовольствием обучали ее нехитрым премудростям своей жизни. Деревня находилась недалеко от Лепрозория в Майюрбхандже, и Глэдис несколько раз виделась с Грэмом, который, как она узнала, никогда не был женат. Большинство их встреч носило сугубо деловой характер, но Глэдис чувствовала, что ее тянет к Грэму, хотя она старалась не давать воли чувствам и оставаться сосредоточенной на работе. Затем Глэдис отправилась на следующее задание. Она была рада возможности посмотреть Индию и попутешествовать вместе с группами миссии. Однако наибольшее впечатление на нее все-таки произвел Лепрозорий и жизнь в деревушке санталов. Видеть, как Грэм и его коллеги заботились о своих пациентах, прокаженных и изгнанных из деревень, было просто потрясающе. Находясь в плену верований индуизма, бедные прокаженные считали, что их болезни вызваны грехами, которые они совершали в прошлых жизнях. Больным говорили, что они недостойны даже чашки воды. Прокаженные просили милостыню на улицах, зная, что дорога домой и в семью для них закрыта навсегда. Не было более низшего сословия, чем прокаженные, и никто не мог предложить им большей любви, чем Грэм. Прокаженным, прибывшим в Лепрозорий, давали лекарства, которые останавливали развитие болезни, а персонал лечебницы выказывал им любовь и сострадание, объясняя, что их недуг излечим и не является проклятием Божьим. Глэдис поражалась тем переменам, которые происходили с некоторыми пациентами, благодаря выказанному им состраданию и просто человеческому отношению. Что уж тут говорить о том, какое действие производили слова любви. Лекарства делали свое дело, залечивая язвы этих больных, но их душу лечило сострадание людей. Глэдис не переставала восхищаться работой Лепрозория, но иногда она спрашивала себя о том, что больше всего привлекало ее там. Был ли это Грэм или все-таки труд сотрудников миссии? Хотя у Глэдис действительно возникали серьезные чувства к Грэму, она знала, что приехала в Индию не ради того, чтобы повстречать этого человека. Кроме того, она не знала, испытывал ли сам Грэм похожие чувства к ней. «А что, если да?» – размышляла Глэдис. В любом случае, прежде чем заявить о серьезности своих намерений, Грэм должен был сначала поговорить с лидерами миссии. Таково было правило. К началу весны Глэдис больше не нужно было гадать о чувствах и намерениях Грэма по отношению к ней. Она узнала, что Грэм попросил у лидеров миссии разрешение переписываться с ней. Конечно же, Глэдис была счастлива. В течение весны и лета Грэм и она интенсивно переписывались и узнали друг друга гораздо лучше. Они сами удивились, обнаружив, как много у них было общего. Как оказалось, они выросли всего в 40 милях друг от друга, получили похожее воспитание и с молоду испытывали тягу к миссионерской деятельности. Чем больше Глэдис и Грэм переписывались, тем яснее понимали, что Бог определенно вел их друг к другу. Их свадьба состоялась 6 августа 1983 года в Австралии, в кругу родных и друзей. В Лепрозории все тоже были очень рады за Грэма и его невесту. Дада, как любовно называли Грэма местные жители, безустанно и преданно служил в Майурбханже уже почти 20 лет. И теперь Бог послал ему чудесную жену, которая также сильно любила Господа и желала помочь жителям Индии. Для пациентов Лепрозория свадьба Грэма и Глэдис явилась чудесным свидетельством Божьей любви. И теперь люди с нетерпением ждали возвращения мистера и миссис Стейнс из Австралии. Однако вернуться оказалось не так-то легко. Глэдис и Грэму, как супружеской паре, предстояло пройти первое испытание, когда правительство Индии отказалось выдать Глэдис новую визу. Это было совершенно необъяснимо, но власти просто не разрешили ей вернуться. В конце концов, супруги решили, что Грэм вернется в Индию один и постарается оформить визу для Глэдис, работая с властями изнутри. Потребовалось несколько месяцев ожидания и множество часов, проведенных в молитве, чтобы власти дали согласие на то, чтобы Глэдис присоединилась к Грэму. Однако Глэдис дали въездную визу как жене Грэма, а не как работнику гуманитарной миссии. Ей пришлось дать обещание, что она не будет пытаться обращать индусов в христианство. Глэдис пришлось согласиться на это, но ведь и она, и Грэм прекрасно понимали, что они сами никого не могут заставить поверить во Христа. Их главной целью было являть Божью любовь пациентам Лепрозория, Если эти пациенты решались откликнуться на эту любовь, то это был их собственный выбор. Глэдис вернулась в Барипаду в конце 1984 года, к радости ожидавшего ее там Грэма. Она была очень рада воссоединению с мужем и быстро освоила новую для нее роль жены и хозяйки. Глэдис очень не хватало поездок в деревни, к которым она так привыкла, но она приняла свое положение так же легко, как и все прошлые перемены в своей жизни. Девизом Глэдис стал библейский стих, который был написан на стене симпатичного старого бунгало, принадлежавшего миссии. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Глэдис нравилось работать по дому и помогать пациентам в лепрозории, и она, собственно, радовалась, когда им с Грэмом удавалось посетить церкви в деревнях Санталов. Глэдис нравились воскресные службы в этих церквах, и она не упускала возможности подбодрить тамошних женщин. В 1985 году у Глэдис и Грэма родилась дочь Эстер Джой, а затем два сына – Филипп в 1988 году и Тимоти в 1992 году. Глэдис очень нравилась роль матери, и она открыла для себя новые возможности служить Богу, так как ее дети росли и играли вместе с другими соседскими ребятишками. В 90-х годах Глэдис и Грэм продолжали самоотверженно трудиться, работая с прокаженными и общинами Санталов. Глэдис любила, когда ее дети, приезжая в деревни, играли с местными ребятишками. Самим же детям очень нравилось ездить вместе с отцом в различные христианские лагеря, располагавшиеся в джунглях, и присутствовать на ежегодных пятидневных конференциях местных пасторов. Грэм ездил на эти конференции, чтобы помочь пасторам в деле организации библейских занятий и проповеди «Благой вести». Глэдис и Грэм знали, что многие санталы постоянно подвергались преследованиям за веру в Христа. Супруги старались учитывать местную обстановку и часто молились, чтобы Бог даровал им мудрости, когда они работали в этих поселениях. Посещая деревни, Грэм никогда не пытался обращать людей в христианство или убеждать их в том, что они должны поменять свою веру. Вместо этого он оказывал помощь и поддержку местным пасторам и церквам, которые Бог уже насадил. Тем не менее, христианам из Санталов действительно приходилось сталкиваться с теми, кто был враждебно настроен по отношению к ним. Христиан из Санталов часто обвиняли в том, что они крестились под давлением или за материальное вознаграждение. На одного 12-летнего мальчика напали только потому, что он был христианином. Когда этот мальчик залез на дерево, чтобы проследить за своим скотом, другие ребята из деревни, разозлившись на то, что он стал христианином, окружили дерево и не давали ему спуститься. Подвергнув его насмешкам и издевательствам, они посадили его на заостренный кол, и мальчик умер. Его мать-вдова была просто убита горем. Другого мальчика группа индусов сначала забросала камнями, а затем утопила. Кроме побоев, христианам приходилось терпеть со стороны своих соплеменников постоянные нападки иного рода. Их обворовывали, им не давали работать на своей земле или не разрешали брать воду из деревенского колодца. Год за годом приходили сообщения о преследовании христиан, но Глэдис и Грэм никогда не получали в свой адрес угроз. Они и не беспокоились, что могут стать мишенью для фанатиков. Глэдис рассуждала так: «Мы служим людям, больным проказой. Что в этом опасного?» Однажды утром в январе 99 года Глэдис сидела и читала статью в одном христианском журнале. В ней рассказывалось о 12-летней девочке, теряющей зрение. Когда к ней в больницу пришел ее пастор, девочка сказала ему: «Бог забирает у меня зрение». Пастор немного помолчал, а затем сказал: «Джесси, не позволяй ему забрать твое зрение». Девочка удивилась, но мудрый пастор продолжил: отдай ему свое зрение сама». Эта история потрясла Глэдис. Она почувствовала, что Господь спрашивает ее, готова ли она отказаться от всего, что ей было дорого – мужа, детей, собственности, ради него. Пока Глэдис боролась с сомнениями, по ее щекам текли слезы. Глэдис отдала Христу свое сердце, когда ей было всего 13 лет, и с тех пор она старалась жить только для Него. Она без оглядки отправилась в Индию, и они с Грэмом посвятили своей жизни служению Богу. Глэдис думала, что отдала Богу все, но в глубине души она знала, что испытывала желание крепко держаться за тех, кто был ей дорог. Наконец, Глэдис стала молиться и дала Богу ответ, которого, как она знала, он заслуживал. «Да, Господи, да, я готова. Возьми все, что у меня есть, моего мужа, моих детей, если ты нуждаешься в этом. Я отдаю все тебе». Когда Глэдис произнесла «Аминь», то почувствовала, как ее душа исполняется Святым Духом, и вспомнила историю о том, как Авраам был готов принести в жертву своего сына Исаака. Глэдис не знала, что ждало ее семью в будущем, но была уверена в том, что Бог будет с ними. На следующей неделе Грэм должен был поехать в деревню Манухарпур, чтобы посетить еще один христианский лагерь. Грэм собирался взять с собой 10-летнего Филиппа и 6-летнего Тимоти, и мальчики с нетерпением ждали этой поездки. Они любили ездить в лагерь, для них это было приключением – жить в джипе без электричества и водопровода. Но больше всего они любили проводить время со своим отцом. Рождественские праздники всегда проходили очень напряженно. К Грэму приходило много гостей, и Глэдис знала, что мальчикам будет полезно провести время наедине с отцом. За 4 часа поездки они могли вдоволь наговориться. У 13-летней Эстер гостили 2 ее одноклассницы, поэтому она осталась дома, чтобы отдохнуть вместе с матерью и подругами. В среду, 20 января, Глэдис металась по дому, стараясь проследить за тем, чтобы все вещи были собраны и уложены в машину, и ничего не было забыто. «Фил, ты собрался?» — позвала она старшего сына. Он был практичным и умелым, как его отец, и внимательным к своим ближним. Глэдис гордилась тем, с какой любовью он относился к окружавшим его людям. Ей не верилось, что через пару месяцев ему должно было исполниться 11 лет. Их семья всегда была так занята делами, что Глэдис иногда казалось, будто жизнь ее детей проходит как-то мимо нее, и она не успевает насладиться ролью матери. «Мальчики, пора!» — позвал Грэм. Глэдис повела мальчиков к джипу, где их ждал отец. Она обняла и поцеловала сыновей и повернулась к Грэму. Они всегда серьезно относились к прощанию, поскольку никогда не знали, что может произойти, особенно принимая во внимание невероятную суету на дорогах Индии. Глэдис знала, что Тимоти немного нервничал перед поездкой из-за происшествия, случившегося в прошлом ноябре. Тогда, после резкого торможения машины, Тимоти сильно бросило вперед, и хотя его не ранило, он испытал сильный шок. Затем, всего за 2 недели до этой поездки, большой грузовик чуть не врезался в их машину на горной дороге. Глэдис понимала страх Тимоти перед поездкой и старалась ободрить его и развеять его опасения. «Желаю хорошо провести время. До встречи в понедельник!» — крикнула Глэдис вслед отъезжавшей машине. Повернувшись и направляясь обратно в дом, Глэдис вспомнила, что не проверила сумку Филиппа. «Надеюсь, он не забыл взять куртку», — подумала она. Затем мысли Глэдис обратились к Тимоти. Он был простужен, и она положила в его сумку теплую одежду, зная, как холодно может быть в горах. Глэдис улыбнулась, надеясь, что Тимоти не будет слишком напрягать голос во время пения. В их семье он был главным солистом и проповедником. Тимоти любил проповедовать, подражая отцу, и иногда Глэдис заставала сына в гостиной, где он расставлял стулья, играя в проповедника. На какое-то время он перестал играть в эту игру, Но как раз накануне, в понедельник, Глэдис зашла в гостиную. И вот, пожалуйста, Тимоти с удовольствием проповедовал и пел перед пустыми стульями, которые занимали его воображаемые слушатели. Глэдис хотела сесть и послушать сына, закончив свои дела. Но когда она вернулась, Тимоти уже убежал. Тогда Глэдис не могла знать, что видела сына играющего в проповедника в последний раз в жизни. Телефон зазвонил в 4:30 утра, в субботу 23 января. Вскочив с постели и спотыкаясь в темноте, еще сонная, Глэдис добралась до телефона и подняла трубку. Она слушала, что ей говорили, и пыталась побороть страх, который ледяной хваткой сжимал ей сердце. Когда Глэдис повесила трубку, в дверях ее комнаты появились разбуженные звонком Эстер и ее подруги. «Мама, что случилось?» — спросила Эстер. «Кто-то сжег джипы, принадлежавшие миссии», — ответила Глэдис. «Я больше ничего не знаю, так что давайте постараемся не волноваться. Мы помолимся, а потом попытайтесь заснуть. Я уверена, что все будет в порядке, и вы знаете, что нам предстоит тяжелый день. Я расскажу вам обо всех подробностях, как только узнаю их». Эти подробности, когда они стали известны, оказались куда более ужасными, чем Глэдис могла себе представить. Маленькая деревня Манахарпур уже в течение некоторого времени была разделена на две части. За прошедшие годы 22 семьи из 150, живших в деревне, приняли христианство. В основном эти две группы мирно существовали, но в последнее время христиане стали вызывать гнев тех, кто оставался верным традиционным культам. Летом 98 года трения усилились, когда некоторые фермеры-христиане продолжили работать на своей земле во время одного из ежегодных языческих праздников, чем привели в ярость своих соплеменников. Согласно верованиям санталов, земля в это время отдыхает, и обрабатывать ее нельзя. Стычки между христианами и последователями традиционных культов санталов удалось замять, однако их отношения оставались напряженными. Затем, всего за несколько недель до открытия христианского лагеря, в который ехали Грэм и его сыновья, произошел другой инцидент. Служители культов санталов стали протестовать против исполнения христианской музыки на свадьбе христиан, проходившей в деревне. Местные служители культов ревностно хранили традиции предков, поэтому исполнение христианской музыки сильно разгневало консервативных членов племени и раздуло их тлевшую до этого ярость. Прибытие Грэма в деревню дало разгневанным служителям культов санталов ту самую возможность, которой они так долго ждали. Теперь они могли расправиться с теми, кто посмел выступить против традиций предков. На помощь они призвали Дару Сингха, активиста и религиозного фанатика, известного своей способностью извлекать выгоду из социальных потрясений. Он был одинаково непримиримо настроен и по отношению к христианам, и по отношению к мусульманам. Ранним утром 23 января его зловещим планам было суждено осуществиться. «22 января Грэм и мальчики поужинали и попрощались на ночь со своими коллегами и друзьями. Около половины десятого все трое забрались в свой джип и стали устраиваться на ночлег. Ночной воздух был холодным, и Грэм аккуратно разостлал на крыше автомобиля соломенные коврики, стараясь сберечь накопленное за день тепло в салоне. Грэм всегда старался обеспечить сыновьям максимальный комфорт и всегда молился вместе с ними, прежде чем лечь спать. Их джип был припаркован рядом с другой машиной перед молитвенным домом, а один из друзей Грэма, доктор Хош, спал по соседству в доме, принадлежавшем семье Христиан. Около полуночи, проснувшись от громких криков, Хош вскочил с постели и подбежал к окну. С ужасом он увидел бегущую по полю по направлению к машинам разъяренную толпу мужчин, вооруженных топорами, палками, ножами и факелами. С громкими криками эти люди набросились на джип Грэма, полосуя шины и разбивая стекла. Толпа избила тех, кто находился в машине. Грэм тщетно пытался защитить своих мальчиков. Доктор Хош подбежал к двери, но обнаружил, что она заблокирована снаружи. Оказавшись в ловушке, он мог только с ужасом наблюдать за трагическими событиями, разворачивавшимися перед ним. Озверевшая толпа не пощадила ни Грэма, ни детей. Бежать они не могли. Кроме того, у каждого дома, находившегося поблизости от джипа миссионера и его детей, фанатики выставили часовых, чтобы никто не мог прийти на помощь жертвам. Теперь эти часовые кричали беспомощным жителям деревни: «Только попробуйте выйти из дома, мы убьем и вас». Хазда, бывший помощник Грэма в течение более чем 20 лет, тщетно пытался криками остановить толпу. В ужасе он смотрел, как нападавшие подсовывали под машину пучки соломы. Дара Синг поджег их первым. Когда Хазда попытался залить разгоравшееся пламя водой, его жестоко избили. Бессердечная толпа стояла и смотрела на огонь, пока Грэм, Филипп и Тимоти отчаянно кричали. Вскоре пламя окончательно поглотило их и превратило их тела в кучки пепла. Во время этих событий, всего в сотне ярдов от горевшего джипа, группа молодых санталов танцевала традиционный танец под ритмичные звуки барабанов, ведя себя так, как будто ничего особенного не происходило. Спустя час толпа растворилась в полях. Хазда, которого до этого разъяренные фанатики отогнали подальше, обратился к старости деревни за помощью. Послали за полицией, отделение которой находилось в другой деревне, примерно в 15 милях. Но было слишком поздно. Вернувшись на место трагических событий, Хазда увидел обгоревший джип Грэма. Внутри машины можно было различить три обуглившихся тела, сомкнувшихся в последнем объятии. Хазда знал, что эта картина будет стоять у него перед глазами до конца жизни. Когда перепуганные христиане наконец вышли из своих домов и собрались вокруг остатков джипа, они провели некоторое время в молчании. Каждый из них задавал себе один и тот же вопрос: «Как мы можем сказать об этом Глэдис и Эстер?» В 7 часов Глэдис одевалась и готовилась встретить наступавший день, когда телефон зазвонил во второй раз за утро. Это был репортер, который хотел узнать возраст Грэма и детей. «О чем вы говорите?» — спросила Глэдис. Поняв, что Глэдис еще не знает о случившемся и не желая быть тем, кто первым сообщит ей ужасные новости, репортер попрощался и повесил трубку. Но телефон продолжал звонить. Теперь это были жители соседних деревень с расспросами. «Глэдис, говорят, что Грэм и мальчики пропали», — сказал ей один из друзей. «Пропали? О, мой бог!» — воскликнула Глэдис. «Что случилось с моими мальчиками? Они что, остались одни?» Наконец, Глэдис пришла ее подруга Гаятхри и стала отвечать на звонки. Волнение возрастало, а Глэдис по-прежнему не знала, что на самом деле произошло. Она была в смятении, но все еще считала, что Грэм и мальчики могут в любую минуту войти в дом. Глэдис отказывалась признавать саму возможность того, что могло произойти действительно нечто ужасное, и она оставалась оптимисткой, надеясь, что муж и сыновья вот-вот вернутся домой. В течение следующих 2 часов в доме начали собираться друзья. Потом приехали репортеры, охотившиеся за сенсацией. В доме, вокруг дома, на террасе, везде теперь были десятки людей. Вокруг царила суматоха, и Глэдис буквально разрывалась на части, приветствуя гостей и присматривая за Эстер. Она по-прежнему не знала о том, что случилось, и никто не мог решиться сообщить ей ужасную новость. Наконец, в 9:30 Гаятхри взяла Глэдис за руку и сказала: «Глэдис, мне нужно с тобой поговорить. Наедине». Освободив от гостей одну комнату и отведя туда Глэдис, Гаятхри сказала: «Глэдис, ты должна быть сильной ради Эстер». Услышав новости, Глэдис отказалась поверить в них. На подсознательном уровне она пыталась отринуть все, что подруга ей говорила, но тщетно. Слова были сказаны, и их нельзя было взять обратно. «Нет!» — кричало все внутри Глэдис. «Это не может быть правдой. Их не могло быть в джипе. Произошла ошибка. Они не могли быть сожжены заживо. Нет, они не сгорели. Как такое могло случиться? Кто мог сотворить такое зло?» Волна скорби захлестнула Глэдис, но она должна была еще раз расспросить свою подругу. Может быть, Гаятхри ошиблась? Может быть, это были ложные слухи? «Гаятхри, ты хочешь сказать, что они погибли? Грэм, Филипп и Тимоти, их действительно больше нет?» Печальные глаза Гаятхри сказали Глэдис, что никакой ошибки не было. И Глэдис села, наконец осознав, что произошло. «Как я скажу об этом, Эстер?» — взмолилась она. Время остановилось, но жизнь продолжалась. Следующие несколько минут прошли в скорбном молчании, пока Глэдис собиралась силами, чтобы рассказать о трагедии Эстер. Телефон продолжал звонить. Теперь Глэдис и ее подруге пришлось отвечать на звонки из Австралии. Верующие хотели знать, что в действительности произошло. В дом шли и шли. Друзья и соседи, чтобы принести соболезнования, продолжали сверкать вспышки фотокамер. Но Глэдис думала только о своей дочери. «Мамочка, так в чем дело?» — спросила Эстер. Глэдис взяла дочь за руку и посмотрела в ее невинные глаза. «Кажется, мы остались с тобой одни», — мягко сказала она дочери, и затем без раздумья добавила: «Но мы простим их». «Да, мамочка, мы простим». Эстер не сразу осознала услышанное. Через какое-то время она впала в шоковое состояние, уставившись на мать невидящим взглядом. Глэдис крепко обнимала дочь и пыталась понять, как могло произойти такое ужасное преступление, так резко изменившее ее жизнь. Она чувствовала себя абсолютно разбитой, и только необходимость заниматься делами помогала ей держаться. Через некоторое время к Глэдис обратился сын местного доктора. «Нам нужно знать, что делать с телами». Эти слова окончательно стерли следы всяких сомнений по поводу того, что все могло объясниться какой-то ошибкой. «Привезите их обратно, в Барипаду. Грэм отдал свою жизнь за эту страну. Он хотел бы быть похороненным здесь». следующую неделю Глэдис провела, принимая визитеров, репортеров и официальных лиц города. Прибыли коллеги и помощники Грэма из Манахарпура и рассказали подробности нападения. Глэдис узнала, что некоторые жители деревни были готовы поклясться, что видели над горевшим автомобилем широкий столб белого света, исходивший свыше. Ей также рассказали об ужасе, который испытали христиане деревни, когда им не позволили прийти на помощь Грэму и мальчикам, и об отваге их друга Хазды, пытавшегося потушить пламя. Постепенно Глэдис осознала, что это происшествие было не случайным инцидентом, произошедшим по вине пьяных или обманутых подстрекателями жителей деревни. В действительности это была часть большого заговора, целью которого было нанести удар по всему христианскому сообществу, и заговорщики выбрали Грэма в качестве своей первой мишени. Бедный Хазда не находил себе места от горя. Его родители жили в Лепрозории, и сам Хазда родился там. Глэдис знала, как сильно он любил Грэма и как тяжело было у него на сердце. Похороны состоялись в понедельник в 10 утра, в тот самый час, когда Грэм с сыновьями должен был вернуться из лагеря домой. Когда в Барипаду прибыли покрытые цветами три гроба, то жизнь в городе, казалось, остановилась. Магазины и школы были закрыты, и многие представители местных властей пришли, чтобы отдать дань уважения Грэму и мальчикам. Глэдис и Эстер поразили собравшуюся толпу тем, что предпочли почетной трибуне место на траве вместе с пациентами Лепрозория, которые горько скорбели по своему другу Дади. Казалось, что эти похороны проходили по сценарию, написанному на небесах, поскольку многие плакальщицы спонтанно цитировали стихи из Писания. Глэдис попросили сказать несколько слов, но она была не готова выступать перед таким большим собранием. Вместо этого она спросила Эстер: «Ты сможешь встать и спеть вместе со мной?» Эстер согласилась, и толпа затихла в ожидании, пока Глэдис и ее дочь пробирались к трибуне. Они запели гимн, который вел Глэдис по жизни многие годы. «Я смогу смотреть в будущее, потому что он жив». Но про себя Глэдис пела: «Я могу смотреть в сегодняшний день, потому что он жив». Правда заключалась в том, что сейчас Глэдис не могла спокойно смотреть в будущее, но и уверенности в сегодняшнем дне было достаточно для того, чтобы с течением времени ее жизнь стала свидетельством подлинной веры. Хотя Глэдис была сражена горем и эмоционально опустошена, она чувствовала присутствие Божье и хотела показать всем, что ей была оказана честь, поскольку ее муж и дети стали мучениками ради Христа. В заявлении для прессы Эстер мужественно сказала: «Я благодарна за то, что Бог позволил отцу и братьям пострадать за него». И Глэдис повторила ее слова в своем выступлении: «Я действительно молюсь, Отче, прости им, ибо не знают, что делают. И я верю, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Несомненно, Господь допустил гибель моих близких, чтобы исполнить свой замысел. Хвала Его имени». Многие друзья и родственники Глэдис стали уговаривать ее вернуться вместе с Эстер в относительно безопасную Австралию. Они считали, что Лепрозория перестанет существовать, если Глэдис не найдет кого-то на замену Грэму. Они забрасывали ее вопросами: «Повезешь ли ты тела обратно в Австралию? Что вы с Эстер теперь будете делать? Что будет с Лепрозорием?» Глэдис удивлялась этим вопросам. Индия стала для нее родным домом, и она никогда не думала о том, чтобы покинуть ее. Когда репортеры спрашивали ее о планах на будущее, она отвечала: «Во всех ситуациях бразды правления находятся в руках Божьих. Он будет творить только добро. Он — моя сила и опора. Он обещал не оставить меня и не покинуть меня. Я буду служить Индии с этой надеждой». Два месяца спустя Глэдис была удостоена Индо-Австралийской премии в память о Грэмми. Ее попросили выступить на церемонии вручения премии. Это было первое публичное выступление Глэдис после мученической смерти Грэма и мальчиков. Для обеспечения ее безопасности поблизости находился большой отряд полиции. Готовясь к выступлению, Глэдис читала старую поэму Анни Джонсон Флинт. Эти стихи придали Глэдис сил после трагедии. «Растет благодать, когда бремя тягчает, и сила растет, когда труд тяжелей. Он силу в растущей беде умножает, пусть глубже страдания, мир Божий сильней. Его благодать и любовь непомерны, и силу его невозможно объять, и он из бездонных Христовых резервов дает и дает, и дает нам опять». Она закончила читать как раз тогда, когда конферансье объявил ее выступление. Глэдис вышла на трибуну и начала свою речь со слов о том, что для Грэма было естественно проявлять сострадание. «Если кто-то заболевал, то Грэм тут же оказывался рядом», — сказала Глэдис, независимо от того, был ли это поздний вечер или раннее утро. Грэму не нужно было думать, чем помочь нуждающемуся человеку. Он просто действовал. После того, как Глэдис закончила свою речь и получила премию, ее пригласили на банкет. Никто не уходил. Всем хотелось поприветствовать мужественную вдову, которая не сказала ни одного плохого слова о тех, кто жестоко убил ее мужа и двух детей. На банкете одна женщина сказала Глэдис: «Я не знаю, как вы вообще смогли их простить?» Без раздумий Глэдис ответила: «Мы должны прощать. Прощение исцеляет». Глэдис даже не осознавала истинности этих слов, пока не произнесла их вслух. Она простила убийц своего мужа и своих сыновей в тот самый момент, когда узнала страшную новость. Прощение помогло ей духовно исцелиться, и в этот момент Глэдис решила, о чем она будет теперь говорить людям. Ее продолжали приглашать выступать на конференциях, и если Глэдис могла, то всегда принимала приглашение и всегда говорила о прощении. На каждом выступлении она говорила: «Любовь должна быть искренней. Мы должны с уважением и любовью относиться друг к другу, как велит нам 12 глава послания к римлянам. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». С момента своего первого выступления на церемонии вручения Индо-Австралийской премии Глэдис получила бесчетное количество приглашений произнести речь в школах, церквах, на общественных собраниях. Иногда ей приходилось выступать несколько раз в день. Сегодня ее убедительные слова служат напоминанием стране, где число нападений на христиан все время растет, о притеснениях верующих. И нет лучшей кандидатуры для того, чтобы рассказать об этом, чем Глэдис. Эпилог. Глэдис по-прежнему живет при Лепрозории в Майюрбхандже, но она уже объездила весь мир, рассказывая о преследовании христиан в Индии и неся людям свою весть о прощении. Вся Индия была поражена тем, что Христовой любви свидетельствовала та, которая меньше всего подходила на эту роль. Иностранка, вдова, простая женщина, единственная цель которой состояла в том, чтобы служить бедным и отверженным. Конечно, очень печально, что только после жестокого убийства миссионера и двух его сыновей общественность обратила внимание на проблему христиан в Индии. Но Глэдис рассказывала людям о воле Божьей и доказывала, что по его воле, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Тысячи людей со всей Индии, и в том числе последователи индуизма, откликнулись на ее выступление и прислали ей письма с извинениями за зло, причиненное ее семье. Глэдис на собственном опыте познала силу прощения. Она понимает, насколько оно важно для всех людей, в том числе и для христиан. Спустя год после нападения на джип Грэма, Дара Сингх и еще 14 человек были арестованы. Им предъявили обвинение в убийстве Грэма, Филиппа и Тимоти Стейнс. В июне 2002 года Глэдис вызвали в суд для дачи свидетельских показаний, и ей пришлось выдержать самое тяжелое испытание со времени убийства мужа и детей – увидеть человека, ответственного за этот кошмар. Это было испытание ее способности прощать. Адвокат Сингха, заявив о невиновности своего клиента, попытался свалить вину за произошедшее на Грэма и сказал, что миссионер сам поджег свой джип в результате неосторожного обращения с газовой плиткой. Пока адвокат выступал, Глэдис смотрела на Дару Сингха и в свое сердце. Она просила Бога помочь ей проявить любовь и сострадание и никогда не смотреть на этого человека и его сообщников с ненавистью. Когда эта книга печаталась, суд еще продолжался. В сентябре 2003 года за убийство Грэма Стейнса и его детей Дара Сингх был приговорен к смертной казни, а 11 его сообщников к различным срокам заключения. Однако в мае 2005 года Верховный суд штата Ориса заменил смертный приговор для Сингха на тюремное заключение, а его сообщников вообще оправдал. В августе 2005 года Центральное бюро расследований Индии, выступающее обвинителем по этому делу, подало протест на решение суда штата в Верховный суд страны, требуя оставить прежний приговор в силе. Таким образом, судебный процесс продолжается по сей день. Мы встретили Глэдис и Эстер в Калькутте, и прежде чем мы расстались, Глэдис процитировала еще одно стихотворение, которое стало для нее источником утешения и ободрения со времени гибели мужа и сыновей. Написанное покойным Эдгаром Гестом, оно называется «Дома». Вот я дома, дорогие, небеса теперь мой дом. Я обрел покой и счастье в вечном свете золотом. Боль и скорбь навек уйдите, позади печаль моя. Вечный мир, моя обитель, наконец-то дома я. Через долину смертной тени я без страха прошагал, ведь Иисус своей любовью каждый шаг мой освещал. Радость долгожданной встречи описать я не решусь. На его плечо опершись, никого не устрашусь. Так что нет нужды скорбеть вам, вас люблю все так же я. Вы ж ищите воли Божьей, вдаль небесную смотря. Вам нельзя в работе вашей дня терять ни одного. Так трудитесь, пока живы, отдохнете у него. А когда свой труд закончив, и его услышав зов, вы подниметесь на небо, то увидимся мы вновь.